сейчас хотели предоставить слово Николаевой, ведущему библиографу школы акварели Яна Ильяки. Она нам расскажет о Даниле Андрееве и кличке Света и кличке Света.
Да, кличке Света.
Я думаю, что
вот, собственно, наверное, имеет смысл после такого замечательного рассказа, в котором, наверное, действительно сплеталась, ну так вот, завязывалась вся жизнь. Мне очень хочется вам рассказать о восприятии не о его стихах, а вот о восприятии его стихов, его поэзии сейчас по сравнению с Даниилом Андреевым. Я вам скажу, что они очень между собой дружили. Они были друзьями и собеседниками. При этом это были равные друг другу собеседники, равные и по своему воспитанию, и по своему какому-то корневому составу. Хотя этот корневой состав их жизни был, конечно, различен. И вот это очень чувствуется, если начинаешь сравнивать их поэтическое творчество. Даниил Андреев, конечно, как бы сын, да, вот, ну, условно так говоря, да, сын русской интеллигенции, на самом деле. Его отец Леонид Андреев, да, он писатель, он был крестником Максима Горького. У него была совершенно другая личная судьба, чем у Виктора Михайловича. У него был, он был необыкновенно мистически одарен. Вот у него было видение, и это чувствуется в его стихах, ну, вот такое всемирное, я бы сказала, призвание. А Виктор Михайлович, несмотря на всю глубочайшую укорененность в русской почве, он был необыкновенно камерным, и я не побоюсь этого слова, целомудренным поэтом. И нам это очень трудно воспринимать. Мы не можем, вообще-то говоря, до конца осознать и оценить, что такое поэтическое целомудрие. Я вам сейчас прочитаю одно стихотворение, которое мне очень нравится, и оно отражает его отношение к женщине. Причем вот целомудрие, на самом деле, оно же ведь глубинно проявляется в этом. Вот в его, у него удивительные... По своему составу, я потом об этом немножко скажу обязательно, удивительно по своему составу поэтическая вселенная. Это даже не просто поэтическое творчество, а в силу того, что он занимался очень глубоко и очень серьезно народным творчеством и вообще историей искусств, у него, у единственного, больше я ни у кого этого не видела. Он, например, писал стихи картинам. Он писал стихи художникам. У него есть замечательные совершенно стихи, которые он адресует Андрею Рублеву, которые он адресует Александру Иванову и так далее, которые он адресует музейным статуям египетской клинописи, которая, безусловно, совершенно художественна. И вот, продолжая вот эту тему, сейчас, одну секундочку, я найду. Это стихотворение называется «Крапива». Замечательное стихотворение, которое на самом деле глубинно отражает его отношение даже не к женщине, а вот к этой целомудренной женственности, которую мы постепенно утрачиваем вот как элемент нашего бытия, да? Вот нашего природного бытия, которое, вообще-то говоря, восходит, конечно, куда-то туда. А он это очень хорошо чувствовал и отразил это совершенно удивительным, где просто вот звучит прям вот это целомудренное отношение. Крапива. Плетень и крапива. Густая крапива. И все же красиво, могучее диво. Темней изумруда, светлей изумруда.
пришла как царевна, не слышно откуда. И в лунном блистанье у края болота горючий ждет, ожидает кого-то. Старинная сказка, ее не забыли, хранили, любили, о ней говорили. Царевич вернется к царевне назад. Она для него заколдованный клад. Придет, поцелует, за руки возьмет, наденет колечко, с собой увезет. Пока ж заколдована, спит сиротлива. Простая крапива, густая крапива. Я думаю, что вот женщина, которая чувствует себя, да, вот она понимает, что, вот, вот, что этот образ ну, настолько ёмок, неожиданно совершенно. И он настолько ёмок и настолько хранит вот, всю жгучую, да, вот эту вот и беду, и счастье, которое вот так целомудренно может превратиться в невероятный образ стихотворного и поэтического творчества. Виктор Михайлович был удивительным поэтом. Он был удивительным поэтом 20 века. Века, который принес нам могущество знания, которое, вообще-то говоря, хочет освоить все. А вот Виктор Михайлович, вспоминая о себе, писал следующее, и занимаясь очень долго научным творчеством, и считая себя поэтом второго ряда, действительно сомневаясь в своей поэтической одаренности. Вот
это смирение.
Невероятное смирение. И в то же время совершенно очевидно, что это смирение становится источником его поэтической страсти, настоящей, глубинной, живой и очень собирающий. Вот, знаете, есть страсть, которая разбрасывает все вокруг, да, которая вот так брызжет. А у него эта поэтическая страсть всю жизнь его собирала. И вот он, заканчивая свои воспоминания, которые есть, кстати, и в интернете, он пишет: «В мое оправдание могу сказать только одно. Вся моя жизнь была с самого юного времени без остатка отдана поэзии». И дальше говорит: «И если я смог что-нибудь сделать в науке, то делал это скорее как поэт и только потом как ученый». Вот это удивительное признание является ключом ко всему его поэтическому творчеству. Потому что, пожалуй, это единственный человек, который смог, во-первых, писать стихи игрушкам. Сейчас я прочту. Во-вторых, писать сонеты на русские былины. Я тоже вам прочитаю один сонет. Писать сонет о Константине Багрянородном и его хрониках, посвященных русам. Да? Писать уникальные верлибры, которые отразили в себе те страдания и тот страшный быт, который ему довелось испытать в лагерях. Наконец, у него есть стихи, которые посвящены его роду. И это уникальные совершенно стихи, потому что он соизмеряет свою собственную жизнь с жизнью своего рода, со своими предками. Да, со сковородой, в частности, потому что это совершенно естественно для него соизмерять себя со сковородой. И как-то очень чувствовать вот этот ритм истории совершенно особенный, который его спасал. И не случайно Анна Андреевна Ахматова, когда они встретились уже после того, как он вернулся из лагеря, она не могла его не найти. Это естественно совершенно, потому что он действительно хранил ее супруга. Она ему сказала: «Вас спасла муза, она к вам приходила. Там, под этим северным сиянием и в этих северных страшных ветрах. Он без этого не мог. Это был единственный человек, который в лагере случайно, в разорванной книге на английском языке, которую употребляли, как он там пишет, для нужд жизни, обнаружил стихотворение Эдгара По, написанное по-английски, и стал его переводить по ночам.
Конечно, по дороге да. Прошел этап другой. И он был поражен, когда книга валится. Он понимает, ворон
Эдгара
По. Он был потрясен. И считал это.
Да, и в течение, по-моему, вообще он переводил его очень долго, естественно, совершенно, да? То есть это очень сложное стихотворение, но перевод замечательный. Перевод изумительный, он потом очень долго, так сказать, в общем, описывал, когда он вернулся уже, он его корректировал и так далее. Это был единственный человек, который соизмерял свой лагерный путь с историей, причем живой историей. У него есть два стихотворения, потрясающих совершенно, в которых он перекликается с протопопом Аваком, а во втором стихотворении с боярыней Морозовой. Это гениальные стихи, просто вот правда гениальные, да? Они гениальны не потому, что они вот как-то уж очень так особенно сделаны. Вот чем отличался, скажем, Даниил Андреев, потому что Даниил Андреев, конечно, был поэтом вот технически совершенным. Он, так сказать, в общем, владел практически всеми, так сказать, формами поэтической речи. Да? Здесь это не так. Здесь это более основано, его, так сказать, поэзия более основана на ритме внутреннем, да? На ритме, который соединен со смыслом, причем смыслом широким, историческим, природным. Вот это тот человек, для которого природа была поэтически, и в этом они очень близки с Даниилом Андреевым. Очень, да? Природа и история, в котором живет вот эта поэзия внутренняя. Вот природа и история, соединяясь, они порождают эту поэзию, порождают эти события, которые потом формируют у нас нашу память. И не случайно он называет последнюю свою книжку «Миф», потому что он прекрасно понимает, что миф...
Нет, это не последняя была, еще книга.
Еще последняя, книга сонетов еще, одна из последних, уже вышедшая, но он последнюю ее корректировал, на самом деле, вот как мы, да, это была вот последняя, которую он корректировал, да, и он не успел увидеть выход ее в свет, но, так сказать, да, но корректура была его, вот, и это, конечно, уникальный поэт, и это поэт, вот, знаете, говорят, поэт от Бога, да, я бы затруднилась, да, сейчас. Я бы затруднилась, сейчас я закончу. Я бы затруднилась так, но это поэт, которого выносила наша история и его собственный род. И он это сохранил до конца.
Вот я нашла то, что хотела найти. Вот, чтобы как он работал и как он говорил. Шел я по рыхлому снегу, и звезда была, как свеча. Шел по самому тяжкому веку и не знал, что ему отвечать. Проступала трава из-под снега, и звезда уставала светить. И была середина века, до которой сумел дожить. Вот эта масштабность какая-то невероятная.
Да, историческая.
А, кстати, помогли ему выжить тоже. Он вызывал такое, какое-то вот... Он ко всем относился очень хорошо. У него не было вот никакого превосходительства никому. Он очень любил свой народ и очень уважал всех. Вот это,
да.
Она его спасла. Его спасли литовцы. Когда он заболел гепатитом, они сумели ему как-то пробить место в больничке, а без этого он не выжил. И они его туда несли сами и как-то пристроили. И вот он говорил, что удивительно, как все вот объединялись там. Это его отношение к людям.
И вот перекличкой этому стихотворению есть стихотворение, которое посвящено памяти Даниила Андреева. Несомненно, он очень ценил его как друга и собеседника. И, несомненно, самым горьким моментом, непонятным нелепым, как он говорил. Это было то обвинение, которое ему предъявили вместе с Даниилом Андреевым в обвинении в подготовке покушения на Сталина. Он никак не мог этого осознать. Но потом, после уже всех это стихотворение 1985 года, он пишет в памяти об этом времени и обо всем пережитом. Память Даниила Андреева. Все, что было, давалось честно. Чем окончится, неизвестно, но вернется к жизни опять. Шел по тундре, рыхлому снегу, шел по тяжкому нашему веку и не знал, что ему отвечать. И желтела трава из-под снега, и была середина века. До конца его как мне дожить? И зачем та звезда закатилась? Одному лишь душа научилась. Все прощать, что нельзя простить. Вот это вариация, то есть он все время обдумывает одну и ту же историю, которая пришла к ним, постучавшись и взломав ту дверь, ту духовную основу, попытавшись, так сказать, изъять ее, да, на которой все держалось, на которой держалась фактически вся культура. И все его знания он превращал вот в такой поэтический фейерверк, я бы сказала, потому что, хотя это такое праздничное немножко слово, но все-таки, когда ты читаешь вот весь сборник полностью, ты начинаешь понимать, что это действительно огромный, тихий, скромный и все-таки праздник. Вот праздник, который начинается на самом деле на земле и поднимается к небу. И вот он пишет стихи северным охлопнем на избах. Ну, охлоп не знаете, да? Вот Женя сейчас вам будет показывать. Мы специально собрали, так сказать, для вас некоторые, да, некоторые. Вот потом мы посмотрим, что такое охлоп, потому что он собирал очень много. Вот филимоновским игрушкам. Вот я прочитаю стихотворение с северным охлопнем на избах. Отражение старины глубокой. Охлопни на избах. Их коньки, возвышаясь, видят мир далеко, синь речную, белые пески и высокий бор, где зверь не пуган, и затоны в гуще возника, и стоит деревня полукругом, так же, как изогнута река. И на кровлях сумрачные строги, колдовской свой устремляя взор, кони-птицы дремлют у дороги, ветхий крест, живущий до сих пор. На холме раскидывает крылья мельница, за нею небосклон, крылья двигаются без усилий, звонкий ветер захватив полон. Сказочный мирок, где с человечьим мир звериный, птичий, дивно слит. Над могучим лесом и заречьем он живет, царит и мрожит.
Я лишь прочитаю, иначе я...
Да.
Вот давайте мы как-то нестандартно все будем. Вот это, чтобы представить себе, как он тосковал, как он любил свою Шуру, это вот это, ночной покой. А она говорила, иногда ему, как он рассказывает, он, я бы хотела жить в прошлом, где-нибудь в 15 веке, и быть простой крестьянкой, и носить вот эти вот одежды. Она ему рассказывала, мне так-то нравится, я совсем из другого мира. И когда я не стала, как он тосковал, вы сейчас все поймете, что с ним было. Ночной покой, молчание в избе и покой, недвижны ковши и ухват, никто не наполнит сытой,
водой не нальет, как когда-то. И прялка лежит в полутьме, на ней испарились шерстинки, сверчок в замолчавшей избе под вечер справляет поминки. Исчез и жилец домовой, и холст не украсит шутицы вышивки, и над охладевшей зоной огонь же не шевелится. И ветер стучит, но о чем расскажет теперь без утайки, на дверь прибегая плечом, ведь нет королевы, хозяйки, и кот не садится к печи, и мышь пробежит без опаски, изба засыпает, молчит, жива только старая сказка. Вот мир, который действительно сейчас, где он здесь, вот он остался.
Он пытался вольно переводить слово о полку Игореве. И это замечательные переводы. Вот я сейчас прочитаю его вариант «Плача Ярославны», чтобы, так сказать, как-то перекликнуться с тем, что только что прочла Татьяна Семеновна. «Плач Ярославны. На Дунае Ярославнин голос слышен, Зигзицу незнаемую утром зовет. Полечу, мол, Зигзицу по Дунаю, а мочу бобровые рука в каяве реке. Утру князю рану на его мощном теле. Ярославна утром плачет, в пути на стене стоит. О, ветер ветрила, зачем, господин мой, сильно веешь? Зачем мечешь ханские стрелы легкими своими крыльями на воинов лады моей? Мало ли тебе было в вышине под облаком веять, лелеять корабли на синем море? Зачем, господин мой, мое веселье поклыли, развеяли? Ярославна утром плачет, в пути на стене стонет. О, Днепр Славутич, ты пробил каменные горы сквозь землю половецкую, ты лелеял на себе Святослава, Володьи да полков Кобяковых. Примчи, господин, мою ладу ко мне, чтоб не слала я к нему слез утром на море. Ярослава утром плачет, путивля на стене стоит. Светлое и пресветлое солнце, всем теплое и красное. Зачем, господин мой, простираешь лучи свои на воинов лады мои? Поле безводно иссушило им луки, горем им колчаны закрыты. И вот второе стихотворение сонета. Труд о Руссо. Это уже другой, так сказать, другой пласт его восприятия русской истории. Мне хочется, чтобы вы вот поняли, почувствовали в его стихах, что по его стихам можно вообще учить, так сказать, вот живому восприятию действительно русской истории. Труд о Руссо. Византийский император Константин Багряно-Рудный, 905-959 год, написал сочинение, где много есть сведений о славянах. Русы, их нрав, быти, воинском деле. В Константинополе расспрашивал купцов и грузных воинов о племенах далеких. И на пергаменте все, что узнал с их слов, записывал, что мог скрывать в строгих строках. Он император был. В тени своих дворцов, от зноя хоронясь, в раздумьях одиноких, мысль обращал к Днепру. Он руссов синеоких хотел постичь. В них он видел не врагов, а может быть друзей. И мы теперь, листая труд императора, суровый виден быт, плывут ладьи, И в круг взлетает чаек стая, не от Киева еще, и ветер Днепр перебит, и капище богов темнеет в отдалении. Плывут ладьи, плывут их весла в белой пене. Волга и Никола Селенинович, вариант былины. И он бросил сушку за ракиты в куст. Звенит, гудит простор. В траве мелькают птицы, и облако висит над синью луговой. Вольга с дружиною у сошки суетится. Как сошку выдернуть им из земли сырой? Натужился Вольга, в поту горячем лица. Микола говорит: забросьте в куст густой, в ракиты в куст ее. Не может похвалиться никто удачи. С поникшей головой отходят воины. Не выдернуть им сошку. И удивляется Вольга. Вот так оплошка. Я много езживал, таких не знал чудес. И усмехнувшись, тряхнувши бородою, с кобылки вороной мельку ловко слез и сушку выдернул легко, одной рукой.